«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте. Вы слушаете «Эхо Москвы». Вы смотрите телеканал RTVI, цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я ведущая программы Нателла Болтянская. В нашей студии Павел Полян.
Да не-не-не, Павел Нерлер.
Как у вас все?
Нет, здесь Павла Поляна нет.
Един в двух лицах. Павел Нерлер.
Да.
Можно говорить «Мандельштамовед»?
Можно говорить. Почему нет? Это не будет ошибкой.
И говорим мы с вами о взаимоотношениях Сталина и Мандельштама. И знаете как, люди не очень знакомые с вопросом, но хотя бы имеющие некоторые представления знают обычно те самые строчки Осипа Емельча: «Мы живем под собой, не чуя страны, наши речи на сколько шагов не слышны».
На 10.
А где хватит на
полразговорца, там помянут кремлевского горца.
И что, в результате всего этих нескольких строчек и была трагическая судьба Осипа Емельча?
Ну, почему же ждать именно этих 10 строчек? Вся его жизнь поэтическая и человеческая вела к этим строчкам, а уже эти строчки привели его к каким-то последующим этапам. Более того, отдадим себе отчет, эти строчки не погубили его напрямую. Эти строчки, в общем-то, сказать, понравились тому, о ком они. И Мандельштам отделался очень легко с точки зрения, сказать, вот сталинского... Тогда не было басманного, не знаю, как его назвать, сталинского лубянского правосудия, сказать, он отделался достаточно легко. Он был за эти стихи после короткого следствия, его арестовали в ночь с 15 на 16 мая, а где-то 25-26 числа следствие было закончено, и закончено было очень неожиданно, потому что, если мы посмотрим материалы следственного дела, то, в общем-то, Мандельштама подводили, может быть, к другому приговору, не к тому, который он получил. И его следователь Шиваров готовил на обвинительное заключение, и тот, кто представлял это дело, поскольку Сталина касалось это лично, в данном случае это был Ягода, нарком.
Не нарком, Железный.
Да, значит, руководитель ГПУ. И, скорее всего, 25 числа, где-то в первой половине дня, все это можно примерно рассчитать, если, так сказать, проанализировать самые разные источники, состоялся какой-то разговор, какой-то контакт между Ягодой и Сталиным по поводу этого стихотворения, по поводу этого дела, да, и, по всей видимости, так сказать, Ягода прочел или дал прочесть это стихотворение Сталину, и Сталину оно, скорее всего, понравилось, иначе концы с концами не сходятся. Что значит понравилось, и что значит не сходятся концы с концами? То есть, ну, в общем-то, за гораздо меньшую антисоветчину, антисталинщину и так дальше, сказать, люди получали гораздо более суровые наказания. Хотя 1934 год – один из самых мягких годов с точки зрения системы наказания. То есть 1929, потом 1934, потом уже таких мягких годов практически не было. Вот 5000 приговоров с ссылкой. Мандельштам был один из них. И, ну, в общем-то, то, что в этом стихотворении, да, что страна пребывает в полнейшем страхе, не чует под собой страны. Люди, которые в ней живут, не чуют страны под собой. Они живут в каком-то сложнейшей, тягчайшей атмосфере страха всего и вся. По-моему, понравилось Сталину, сказать, во-первых, как политику, собственно, он этого и добивался. А во-вторых, в общем-то, сильное стихотворение, сильные строчки, в общем, даже обидные для адресата, да, сказать, какому грузину приятно прочесть про себя и широкая грудь осетина,
да.
Да, то есть в этом даже какая-то, такое стихотворение пощечина, но пощечина, сказать, в общем-то, сказать, это сложный жанр, редкий жанр, и Сталин оценил, насколько это сильно, потому что лично Мандельштама он особо-то и не знал. Сталин был человеком, который интересовался и литературой, и писателями.
Но давайте вот как.
Давайте.
Вопрос первый. Многие считают, что именно это стихотворение было, что называется, спусковым механизмом, но есть также версия о том, что там четвертая проза, что какие-то другие произведения Мандельштама в той же степени были виноваты в его трагической судьбе. Это один момент. Второй момент. Вот так мастер или не мастер? То есть, скажем так, независимость принятия решений сталинских в этом вопросе.
Четвертая проза, в общем-то, ни разу нигде не всплыла. Да? То есть никаких материалов антимандельштамовской четвертая проза не всплывала, так что она осталась от Лубянки некой незнакомой ей рукописью. То есть здесь не четвертая проза, здесь скорее стихотворение о кулаках, да, о старом Крыме, сказать, вот оно могло быть с точки зрения социальной, с точки зрения, сказать, вот такой вот, ну, антипропагандной, контрпропагандной, гораздо более неприятным для режима, чем четвертая проза, да, режим не дошла. И, в общем-то, сказать, так и считается, что три стихотворения – это плюс квартира, вот, являлись теми стихотворениями, из-за которых Мандельштам пострадал. Подчеркиваю, это вот первая его репрессия 1934 года была мягкой. Она была гораздо более мягкой, чем можно было ожидать.
А скажите, пожалуйста, это было уже после того, как им было написано стихотворение, вот что-то насчет того, что как в колхоз единоличник, то есть уже начались попытки...
Нет, нет, это 35-й год, Воронеж, это уже он, его же сначала отправили ссылку в Чердынь.
Чердынь.
Там случилось то, что случилось. Мандельштам
пытался покончить с собой,
в тюрьме, какая-то разновидность психоза у него была, вот, галлюцинации и прочее. Он пытался покончить с собой, выбросился из окна, из второго этажа, вот, больницы местной. Сейчас на этом здании доска мемориальная снова восстановлена, висит этим летом. Были мандельштамские чтения в Чердыне. И Мандельштама на следующий день он упал на мягкую землю, он разбил руку, он практически был...
А почему, казалось бы, для режима человеческая фигура не представляет, человеческая жизнь не является собой никакой ценности? Чем, на ваш взгляд, объясняется такая относительная мягкость?
Секундочку, почему Мандельштам это сделал? Почему Мандельштам выбросился из окна?
Нет, почему...
Почему Мандельштам хотел покончить жизнь?
Почему его всего-навсего ссылают в Чердынь? И более того, когда, так скажем, он пытается покончить с собой... В общем, Воронеж — это что, все-таки смягчение?
Конечно, еще какое смягчение? В это же время Клюев сидит где-то там, сказать, в Западной
Чем
Сибири
это
и мечтает о Чердыне хотя бы.
Чем это объясняется?
Это объясняется целым рядом обстоятельств. Значит, вот вообще у Мандельштама всегда что-то, всегда что-то особенное и такое, чего ни у кого не бывает. Нет таких других случаев, когда был бы зафиксирован такой прямой донос на Мандельштама во втором деле в 1937 году. Павленко и Ставского, а вот на Мандельштама было, и так дальше. Здесь же уникальности были такими. Ну вот, во-первых, значит, вот Сталину, Сталин принял вот такое волевое решение. Это немножко решение кошки против мышки, он решил поиграться.
Поиграть.
Это во-первых, да. Во-вторых, значит, хлопоты, которые в первый же день после ареста были начаты, в конечном счете тоже совпали с тем, что происходило в процессе следствия, а именно там Янукидзе с одной стороны и Бухарин с другой стороны, после того, как их об этом просили Ахматова и Пастернак, свою какую-то лепту внесли в эти хлопоты. Известно письмо Бухарина Сталину, где... о том, о Мандельштаме, да, на котором Сталин начертал, как они смели, кто посмел, как они смели арестовать и так дальше. Вот. Сталин, это ведь май-июнь 1934 года. Скоро будет съезд писателей.
Ага.
Да? Мандельштам вообще, в общем-то, некоторыми исследователями, в частности западными, рассматривался как участник номенклатуры предписательского съезда. Он фигурирует в каких-то списках, и Сталин не вычеркивал его имя из этих списков. И вот арест и суровое наказание в этой ситуации могло произвести на писателей и на писательскую общественность за границу впечатление не то, которого хотелось бы.
Это... Павел Маркович, а скажите, пожалуйста, вот тот факт, что коллеги по писательскому цеху далеко не однозначно оценивали Осипа Емельча, как-то сказался на попытках или не попытках помочь опальному поэту?
Сейчас мы к этому, если вы позволите, подойдем, потому что вы же уже намекнули на звонок Сталина Пастернаку. Вот. В принципе, то, что произошло с Мандельштамом, я так чисто метафорически называю сталинской премией за 1934 год. Сталин подарил Мандельштаму жизнь и ну, совсем скотиной степени свободы, чем ему грозило, даже если бы ему сохранил жизнь орган, куда было направлено его дело, да, сказать, вот особое совещание. Оно, в принципе, не решало вопросы жизни и смерти, оно могло дать ему 5 лет исправительно-трудовых лагерей. А получилось 3 года ссылки, даже сначала высылки, а потом ссылки. Это еще небольшие градации, но для человека существенные. В одном режиме он должен был бы отмечаться каждые 10 дней. Угу. В Чердане, например, а в Воронеже ему это нужно не было. Он не отмечался, сказать, регулярно, сказать, в соответствующей комендатуре. То есть, в принципе, чудо продолжалось. Так вот, после того, как Пастернак снял трубку, вернее, после того, как Сталина соединили с Пастернаком, и состоялся этот знаменитый разговор между ними.
Напомните его, пожалуйста.
Ну, после того, значит, Сталин позвонил Пастернаку по поводу Мандельштама. Это было прямым следствием письма Сталину Бухарину. Угу. При том, что как бы чудо уже, главное чудо уже произошло. Мандельштам уже был в Чердане, сказать, уже даже, решался, вопрос, он, ну, то, что решался вопрос о его переводе в какой-то другой город, они выбрали Воронеж. А вот следствием этого письма был звонок Сталина Пастернаку. И Сталин задавал ему такие странные вопросы. Ну, как же так? Вот если бы мой товарищ, там, поэт, я бы на стену лез, да, сказать, чтобы ему помочь. Ну, на что Пастернак ему резонно сказал, а как же вы? Вот вы же узнали, наверное, не без того, что, в этом кто-то принял какое-то участие. Вот. И Сталин его все допытывался. Мастер ли...
Ну, Борис Леонидович не очень любил Осипа Мельча, да?
Это не так. Почему? Почему? Это у них были, ну, как бы два гения, да, разного структурного наполнения и содержания, они друг друга очень любили, и поэзию друг друга очень ценили и любили. То, что они в разное время с разной интенсивностью общались, и то, что у каждого из них могли быть какие-то критические стрелы в адрес другого, ни о чем не говорит. Как Пастернак бросился заступаться за Мандельштама, практически один из немногих, ну, по крайней мере, наиболее значимый, также и Мандельштам бросился бы, если бы случилось что, да, как Мандельштам тоже оказывался не раз в ситуациях, как когда...
Можно я задам еще более дурацкий
пожалуйста.
Вопрос? Что бы ни сказал Пастернак, ничего бы не изменили его слова, сказанные Сталину по телефону, конкретно по поводу Мандельштама?
Ну, если бы Пастернак подтвердил сталинскую догадку, да, а у него образовалось от личного прочтения, ведь он же не знал лично Мандельштама. Мандельштам общался с Бухариным, Мандельштам общался, ну, в какой-то момент, совершенно не знаю, кем человек этот станет, с Ежовым, но он не общался со Сталиным, это не Шолохов, да, который переписывался с ним, встречался, и вообще писал тоже очень резкие вещи, совершенно в другом режиме, да, это совсем другой тип общения. Значит, он хотел для себя понять, насколько этот человек
значим, весом,
в этом смысле опасен, насколько он важен, в каком виде, в живом ли, в мертвом ли, в униженном ли, в поддержанном ли, он был бы для него интересен. Он хотел в этом сориентироваться лично, да, не через каких-то своих референтов, а лично. И потому что Пастернак этот разговор не поддержал. И очень правильно сделал, как считает Надежда Яковлевна, я с ней согласен. Пастернак предложил Сталину встретиться и поговорить о жизни и смерти. Интересная тема для...
А Сталин прям разбежался, да?
Ага.
Вот. Трубочку бросил?
Бросил, да.
И все.
Но чудо-то произошло, был разговор, после этого же, было еще, переспросил Пастернак, Поскребышев или кого-то там из секретариата, может ли он об этом разговоре рассказывать? Мы сказали, можете, рассказывайте. И он начал рассказывать, правда, там Надежда Яковлевна узнала об этом гораздо позже, чем могла бы, они были в Воронеже и так дальше. Но, во всяком случае, можете рассказывать, то есть писательская среда узнала об этом. И чудо стало, Сталин стал не только мужикоборцем, но и чудотворцем, да, и этого он, наверное, вольно или невольно, но хотел, во всяком случае, это ему было в жилу, что называется.
Он лежит, макет, да, как это назвать?
Это?
Да. Покажите его, пожалуйста.
Это называется, к сожалению, не макет, а фальшмакет, потому что...
Фальшмакет, вот так, не торопясь его, покажите,
да,
в кадр, поставьте.
Да, это обложка.
«Слово и дело Осипа Мандельштама».
А это вот такие вот странички, еще мы не дошли до стадии макета, но книжка готова. Эта книжка «Слово и дело Осипа Мандельштама», под заголовок «Книга доносов, допросов и обвинительных заключений». Здесь собраны все документы, соответствующими, так сказать, комментариями, пояснениями, которые касаются любых видов репрессий, любых видов государственности против Иосифа Эмильевича Мандельштама. А началось это отнюдь не со Сталина, не с 1934 года. Началось это с 1911 года, когда царская охранка, найдя имя Мандельштама в записной книжке одного из террористов, заинтересовалась, а кто этот некий еврей Мандельштам? Ага. Не террорист ли он? Имеет ли право на жительство в Финляндии? Где-то месяцев 5-6 они занимались выяснением этого вопроса.
Но я все-таки хочу вернуться к советскому периоду жизни.
Да. Просто это существенно понимать, что, так сказать, Мандельштам более сложные отношения с любыми властями. Более-менее сложные.
А как формулировалось обвинение? Вот то, по которому он попал в чернь.
Антисоветский пасквиль. Это, так сказать, в наследстве, так сказать, и в обвинительном заключении, так сказать, эта формулировка была найдена следователем Шаваровым, может быть, даже Мандельштам ему с этим помог, потому что их допросы, которые велись на следствие, они показывают паразитную степень, так сказать, что называется, сотрудничества со следствием Осипа Эмильевича. Он, так сказать, он отвечал...
Но он разговорчив был, кроме всего прочего, очень сильно, да?
Он был разговорчив, он был... я думаю, что он был уверен в том, что... эта искренность, она не может повредить никому, поскольку он такой, да, сказать, его поведение, сказать, можно было бы назвать не безупречным, потому что он довольно много имен назвал, да, среди тех, кого имен тех, кто слышал это стихотворение. И это могло плохо для них кончиться в другом контексте. Но в контексте этого чудесного избавления, сказать, это непосредственно ни для кого ничем худым не кончилось, но он назвал далеко не всех, кому он читал. Я, например, насчитал в общей сложности 23 или 24 человека, кому он прочел это стихотворение. И все люди, как бы, и близкие, и в то же время есть среди них и чужие. Помните, у Тарковского и стихи читал чужим. Это достаточно, так сказать, правильно было почувствовано Арсением Александровичем. Так вот, протоколы фигурируют...
Эту книгу мне когда-то в коридоре госиздата.
Да, подарил один поэт. Книгу порвана, измята. И в живых поэта нет. Так вот, было названо 9, если не ошибаюсь, фамилий.
Они пострадали, эти люди?
Нет, они потом пострадали, и потом, по крайней мере, в случае Льва Гумилева, к сожалению, я не знаю дел Бориса Кузина, он тоже был арестован, и я не знаю, в какой степени инкриминировалось ему знакомство с Мандельштамом, но вот Гумилева Льву инкриминировалось, но не это было, каким-то элементом обвинения против Льва Николаевича, но, во всех случаях, это просто фигурировало в деле. И, как бы это сказать... Считать, что мандельштамский допрос привел к каким-то, так сказать, прямым репрессиям против этих людей, было бы неправильно. То, что с ними происходило, происходило позже, совершенно по своим канонам и причинам.
А скажите, пожалуйста, конечно, эта информация поступала, так скажем, по более поздним событиям, но ведь когда арестовывался человек, когда он получал некое наказание от советской власти, семья тоже в какой-то степени подвергалась остракизму. То есть... Что происходило, например, с Надеждой Яковлевной, когда Осип Эмильевич попал в чернь?
Тут надо разделить две разные репрессии, два дела. Да? То есть то, что происходило по делу 1934 года, это было частью этого колоссального чуда. Да? Ей предложили, если она хочет, поехать с мужем в ссылку. Вот. Большая привилегия. Да? Это не предлагалось направо и налево. И, в принципе, все это время, она была рядом. Когда нужно было, у нее был другой гражданский статус, она могла съездить в Москву по каким-то делам из Воронежа, а он не мог. Вот. И то, что потом она разделила его судьбу в том смысле, что они оба потеряли прописку, свою московскую, да, после того, как срок кончился, это уже другой вопрос. Это уже особенности, такого, гражданского, процессуально-административного, кодекса применения. Да? А во всяком случае, это... Безусловно, тоже было определенные репрессии административного порядка, не содержащие в себе какую бы то ни было угрозу. Но когда, например, в 1938 году, когда Мандельштама арестовали, да, это уже было другое время, и уже Сталин, уже эти кошки-мышки уже не нужны были, и уже Союз писателей очаровывать будущее тоже ему не нужно было. Какие писатели есть, такими он уже и довольствовался, и сталинские премии получали деньгами, или еще как, они такого рода подарками другие люди, вот, гораздо более близкие ему. И тогда уже Надежда Яковлевна попала в разряд угрожаемых. Она как жена врага народа, жена репрессированного, так сказать, и приговоренного особым совещанием к определенному сроку, 5 лет исправительных трудовых лагерей в Колыму. За ней тоже приходили в Струнино, где она стала, во-первых, стопятницей, она не могла жить...
В 105 крупнейших городах?
Нет, в стоверстной зоне. Да? Она не могла жить в Москве. Во-первых, там это другое, это минус что-то. Да? Есть были разные административные режимы, и у Мандельштама был режим... по-моему, минус 11, на память сейчас не помню.
Если верить
может
интернету.
Может быть, минус 12. Не помню на память. Они были разные. Во всяком случае, в каких-то таких городах, Москва, Петербург, крупнейшие города и курортные центры, в них находиться не желали. А 105-ница, это 105-километровые зоны от этих крупных городов, у них тоже нельзя было им селиться. Uh-huh. И Надежда Яковлевна устроилась на ткацкую фабрику в Струнино, и вот там за ней приходили, для того, чтобы ее арестовать. Приходили и на квартиру в Тверь, в Калинин, искали архив Мандельштама, сказать, Надежда Яковлевна, сказать, там была за несколько дней до этого и увезла благополучно архив к этим замечательным их хозяевам, у которых они жили в Калинине. И, то есть, как бы сказать, по следам ее, сказать, власть шла. Но шла не очень настойчиво. Ее не стали, сказать, вот так вот разыскивать. Она спряталась, ну, не то, чтобы спряталась, то есть, часть времени, сказать, но она в самых разных местах находилась в то время, когда Мандельштам был на Дальнем Востоке, в тюрьме, а потом, сказать, на Дальнем Востоке, под Владивостоком, на второй речке, сказать, где он начал отбывать наказание. Она была и в Шортанды у Кузина, она была и в Малом Ярославце, в самых разных местах. И, в общем-то, сказать, этой судьбы она избежала. И более того, когда пришли документы...
Давайте мы сейчас прервемся.
Да, пожалуйста.
Я напомню, что наш гость сегодня Павел Нерлер, известный нам также как Павел Полян, но сегодня он выступает в этой своей ипостаси, поскольку говорим мы о Сталине и Мандельштаме. Продолжим через пару минут.
Выхода нет. Эхо Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем разговор о судьбе Осипа Эмильевича Мандельштама. Наш собеседник, мандельштамовед, литератор-филолог Павел Нерлер. Итак, небывалое вегетарианство. Или, точнее, еще просто не начался период каннибализма, потому что Надежда Яковлевна, кому она там письмо-то пишет? Бери.
Да, ну, как бы тут надо четко разделять два разных дела, две разных репрессии. 34-й год,
какой год,
и 38-й.
Письмо Берии?
Берии, в общем-то, Мандельштаму в какой-то степени повезло и в 38-м году, потому что этот был год, когда, ну, не знаю, уровень расстрельности репрессий составлял почти 60%. Мандельштама не расстреляли. Мандельштаму дали 5 лет исправительно-трудовых лагерей. Просто для него, в его физическом состоянии, с его уровнем низким, слабым, никуда не годным здоровьем, сказать, это все равно был смертный приговор.
Просто... Но он ждал расстрела и по первому своему аресту.
Ну, это было его субъективное впечатление от тюремных каких-то своих впечатлений, потому что он же не знал, что идет там какая-то... в Кремле дискуссия по его поводу. Он общался только со следователем, и это общение, так сказать, и, видимо, не давало ему каких-то больших надежд.
А скажите, пожалуйста, вот да. Существует такая версия, что, дескать, Сталину, что убить человека невелика, так сказать, доблесть, а вся судьба Мандельштама сделала крутой поворот после того, как был написан все тот же единоличник. Потом еще там были какие-то стишки, типа «Я буду жить, дыша и большевее». Что-то такое было?
Да, конечно, Мандельштам писал...
То есть надо было заставить его делать...
Не то чтобы вот прямо вот как бы Мандельштам из благодарности за эту сталинскую премию начал писать стихи, которые могли бы Сталину понравиться. Он долго шел, он, да, он действительно попробовал такие стихи написать, это ода Сталину, да, и он долго к этому шел. Он вообще, сказать, просто, Мандельштам был свой к этому маршрут, потому что он хотел понять свое время, он хотел понять свое отщепенство, он хотел понять свое попутничество, сказать, и переосмыслить его, и постараться преодолеть это. Он хотел стать, оказаться в ногу со временем. В нем все время, сказать, борется одно с другим. И то, что он,
вот... Подождите, он хотел оказаться в ногу со временем, или он хотел спасти... Нет. Он думал, что он изменит отношение к себе.
Это связанные вещи для него. Но в данном случае он искал именно, сказать, вот некоторого резонанса со своей эпохой, потому что жить поперек шерсти этого времени, сказать, очень тяжело, сказать, и чувство внутренней правоты, которое его постоянно сопровождало, сказать, оно его хотелось как-то, сказать, подстроить. Или настроить на то, что созвучно эпохе. Он делал много разных попыток. Это не только в Воронеже. Он в 29-30-м работал в Московском комсомольце и занимался воспитанием поэтической молодежи, а потом наглей комсомольской ячейки и так дальше. Сказать, он написал об этих, сказать, «Учить щебетать палачей». Да? Mm-hmm. Поэтому все время все эти попытки потом они оканчивались срывами. Он пытался написать очерк о колхозной деревне, о совхозе. У него тоже ничего не получилось. Он пытался, сказать, перестать писать вообще, сказать, вот стихи о немецкой речи, это стихи об отказе от употребления русского языка в поэзии, да, сказать, он хотел уйти из этой русской речи, и это не получилось. Он искренне пытался или через Гёте, или через Данте сделать какой-то, сказать, вот побег из своего родного языка, на котором он писал такие гениальные стихи. Он все это пытался, сказать, и у него это не получалось.
Человеком был Осип Ильич?
Нет, он не был слабым человеком. Он был человеком хрупким, но не слабым. Он был даже очень сильным человеком, сказать. Он будучи, как бы это сказать, совсем, сказать, не... Он мог... Среди его поступков, да, было несколько таких мужественных, которые, сказать, трудно ожидать вообще от кого бы то ни было. Попробуйте вырвать у человека, похваляющегося, сказать, ордерами и судьбами, которые за этими ордерами стоят, и что он может их завтра расстрелять. Попробуйте вырвать эти бумаги и разорвать. Да, сказать, так сделал Мандельштам, у Блёкина вырвав несколько, или один, или я не знаю, это по-разному, сказать, разные свидетели говорят. Но такая история, сказать, после чего он сам страшно боялся Блёкина и прятался как-то.
А дальше легенда идет, что Блюмкин таки знал, кто такой Мандельштам, читал его стихи.
Какая же легенда? Блюмкин, конечно, знал. Блюмкин был, как, впрочем, и Сталин, сказать, такой, сказать, начинающий поэт, и Мандельштам, сказать, как литератор, сказать, первого ряда, сказать, как поэт первого ряда, был, безусловно, ему знаком как поэт.
Давайте мы с вами вернемся к непосредственно судьбе, к хронологии событий в судьбе Осипа Емельча. Итак, Воронеж. Какой год?
Мандельштам получил как бы определение отправляться в Чердынь 27 или 28 мая. В Чердыне он приехал, это был достаточно, сказать, долгий и сложный путь, в начале июня, в первых числах июня, и уже там числа 14-15 он отправился, его дело было пересмотрено после того, как он выбросился из окна, и он отправился, сказать, через Москву в Воронеж. То есть в Воронеже он оказался где-то, сказать, в 20-х числах июня 1934 года.
И что с ним происходит в Воронеже?
В Воронеже, сказать, с ним происходит следующее. Сказать, в Воронеже поначалу чудо продолжалось, и как бы вслед за Мандельштамом, параллельно, сказать, с тем, как пока Мандельштам ехал в Воронеж, шла переписка между отделом пропаганды и агитации ЦК и соответствующим, сказать, обкомом, обкомовским отделом центрально-черноземным области, сказать, между Генкиным и между, господи, не помню этих имен, но могу вспомнить.
Ну, хорошо.
Ну, неважно, да. Сказать, в общем,
может быть,
да, в общем, Мандельштам, сказать, в Воронеже было, был дан сигнал, что Мандельштаму надо помогать. И Мандельштам поначалу помогали. Мандельштам, будучи ссыльным, сказать, имел довольно-таки много возможностей заработать самостоятельно. Он существовал какое-то время, сказать, за, на заработке от... он был завлитым в театре.
Угу.
Он писал очерки, рецензии, точнее, сказать, для журнала «Подъем». Он вел консультацию, сказать, для молодых литераторов при газете «Коммуна».
Ничего себе, политический ссыльный.
В газете «Коммуна», ну, в общем-то, сказать, у политических ссыльных разные были, сказать, траектории, сказать, были как бы нужные и ненужные, сказать, да, сказать, это одно дело, действительно, как та страшная судьба, та ситуация, в которой оказался Клюев,
угу.
И, ну, многие, сказать, ссыльные, сказать, оказывались совершенно других, ну, вот как,
условиях.
Допустим, Мандельштам в начале, в условиях, да, он сотрудничал с радио, он делал радиопередачи о Гёте, о Глюке и многие другие. Ну, в общем-то, сказать, вот для всего этого у него не могло бы быть в Чердане, останется он в Чердане. Я вот даже видел сейчас, будучи в Чердане, сказать, смотря чердонскую прессу, там было, там наклевывалась вакансия в одной из двух чердонских газеток, которые выходили два или три раза в месяц, вакансия корректора. Да?
Uh-huh.
Это, может быть, был тот потолок, на который Мандельштам мог бы претендовать максимум в Чердане, если бы он там остался. А в Воронеже, в замечательном губернском областном центре, сказать, ситуация была другая. И там были и люди, и там были писатели, и с кем-то из них Мандельштам, сказать, вполне... Да, и там были другие ссыльные, с которыми Мандельштам было просто интересно. Там был Павел Калецкий, там был Айч, там был Стефан, те самые имена которых рядом с его именем, сказать, потом в 37-м году, когда все дело, все перевернется, сказать, окажутся в качестве правотроцкистов и так дальше, когда началась травля уже этих людей, Мандельштама вместе с ними. Но первое, это было его обществом, там был Рудаков, да, Сергей Борисович Рудаков, молодой, начинающий ученик Танианова, сказать, начинающий филолог, литератор и сам пробовавший себя в стихосложении, сказать, с которым очень плотно общался Мандельштам в это время. И Рудаков в письмах жене очень много оставил свидетельств об этом. Вот. В общем, это была ну, совсем не пустая, сказать, совсем, сказать, невыброшенные из жизни части. Главное доказательство даже не все это, не эти свидетельства биографические, главное доказательство стихи, эти три воронежских тетради, наполненные, сказать, вот, поэзией такого прозрачного и сильного звучания, сказать, как у Мандельштама, сказать, никогда раньше не было, сказать, это светлые стихи. И то, что, сказать, среди них есть стихи, которые, сказать, при анализе, сказать, вполне позволяют себя интерпретировать как, ну, попытки поиска вот этого самого компромисса с эпохой или конформизма, это не отменяет того поэтического порыва уровня, которым...
Ну, давайте ко второму делу.
Ну, да, вот,
времени у нас, да, уже не так много
по
остается.
По второму делу. Мандельштама могли запросто, сказать, осудить уже в Воронеже. На него материал уже копился. Те статьи, которые начались, начиная с сентября 36 года, сказать, его имя начали уже полоскать тогда. И, в общем-то, сказать, я вот в этой книжке проанализировал воронежскую ситуацию, сказать, и с людьми, которые были очень близко к Мандельштаму, сказать, да, и его покровители, сказать, в партийных кругах, да, происходили вещи, которые с Мандельштамом не произошли. Они начали гибнуть уже в 1937 году пачками, сказать. И
он знал об этом?
Да, конечно. Даже, сказать, конечно, это громкие люди, известные люди, Варейкис, там, Елоза, люди, которыми он общался, сказать, которые оказывались в этот момент неугодными новой ежовской метле. И,
ну, собственно, Бухарин, который за него, так сказать... Как,
да,
вы,
да,
говорите, заступался,
конечно,
он тоже?
Конечно, март 1937 года, сказать, это уже, сказать, бухаринская судьба решалась,
угу.
И была на волоске, и волосок этот был перерезан. Но то есть, вот это вот странный оксюморон, право-троцкизм, да, сказать, троцкизм очень левое, правое, это бухаринское, сказать, вот это вот, которое как бы, ну, в общем, все, что, сказать, антисталинское, сказать, антипартийное, сказать, в этом слове как-то должно было бы сочетаться, хотя очень чудно сочетается. И вот Мандельштама постоянно начали, так сказать, обвинять в правотроцкизме, вплоть до того, что даже какой-то школьник, если не ошибаюсь, в Савёлове, да, ну, как бы для себя назвал его ушастым троцкистом. Да, сказать, было известно, что он был... Да, и он, а его поразили уши мандельштамовские, действительно очень торчащие, сказать, очень такие, сказать, выразительные. Вот, смотрите, вот Мандельштам в 1934 году.
Покажите,
Мандельштам в 1934 году. Вот эта обложка книги «Осип Мандельштам и Урал». Здесь фотография из следственного дела 1934 года. Посмотрите, как сидит этот человек. Вы видели такие фотографии из следственных дел, чтобы человек вот так вот сидел и вообще вот как-то, сказать, вот, ну, с некоторым чуть ли не надменностью, да, сказать, определённой. Вот. А вот фотография 1938 года.
Угу.
Это уже дело 1938 года. Тут уже не до этой надменности. Тут вы, кстати, это вот пальто желтой кожи, оренбурговское, которое, сказать, в котором он поехал на Дальний Восток, в котором его арестовали и в котором его увезли. Это два разных, в общем-то, человека, сказать, если хотите. Сказать. И вот то, что Мандельштама не арестовали в Воронеже, угу, первое везение, он избежал этой судьбы. Я уверен, что еще 2-3 недели задержись он после середины мая в Воронеже, то эти круги сошлись бы, потому что то, что он числился за Москвой, его спасло. Люди, так сказать, вот из его близкого окружения, если они уже к этому времени не вернулись из своих, так сказать, ссылок, то они оказывались вновь репрессированными. В это же самое время сгущались тучи над Мандельштамом в Ленинграде.
Угу.
Там вовсю раскручивалось дело о заговоре писателей против Сталина, заговоре под руководством, если мне память не изменяет, с Тихоновым и Оренбургом. Ни Тихонов, ни Оренбург не пострадали, но по этому делу погибли, были арестованы, сказать, погибли десятки писателей, в том числе очень близкие Мандельштаму люди, Бенедикт Лившиц, Валентин Стенич, многие другие. Мандельштам фигурирует в их допросах. Эти дела частично сейчас известны. Сказать, Мандельштам уже был включен в список людей, которые, сказать, должны были по этому делу, сказать, ну, стать, ну, фигурантами первого ряда.
Угу.
Но этого не произошло, потому что он стал фигурантом собственного дела, не заговора, а вот собственного дела, сказать, которое было инспирировано специально, индивидуальным, такого, сказать, правда, второго такого случая. Вот, чтобы так писательское начальство расстаралось в своих доносах, в общем-то, практика это не было. А тут, пожалуйста, сказать, Мандельштам, который требовал признания, который надоедал писательскому начальству, в данном случае имею в виду Ставского, который по каждому, который реагировал на каждое обвинение против себя, на каждый, сказать, элемент травли против себя, он отвечал какими-то бешеными письмами, да. В этом был весь его характер. Тоже происходило в 1929 году с ситуацией травли Мандельштама со стороны Заславского и вообще вся эта история с Уллиншпигелем. Сказать, это было не просто, сказать, это было какое-то, ну, какое-то мультипликаторное, сказать, многократно увеличивающееся, ну, как бы масштаб события, сказать, вот, сила, которая вела Мандельштама. В результате мы имеем четвертую прозу. В результате мы имеем стихи Мандельштама. В 1930 году они вернулись.
Это, второй, сказать, арест Осипа Эмильча.
Второй арест Осипа Эмильча произошел в Западне. И таких случаев тоже не так много. Я искал, а не было ли какой-то еще похожей практики, и почти ничего не нашел. Какие-то отдаленно напоминающие эту ситуацию. То есть Мандельштама заманили в Западню, в дом отдыха Саматиху, дали ему путевки в зимнее время, сказать, вот на 2 месяца, а сами в это время, сказать, вот писали товарищу Ежову, сказать, писатели, те, которые это сделали, Ставский, и отзыв ему написал Павленко, который очень...
Счастье?
А?
Который счастье, Павленко?
Ну, который много чего, и Шамиль, и много всего. Угу. Павел Андреевич Павленко, замечательная такая сволочь. Вот. И то есть политическое письмо просит помочь решить вопрос с Мандельштамом, и литературная, как бы сказать, справка.
То есть все лапку подняли.
Все лапку подняли. И пока этот вопрос не решался, поскольку все-таки Сталин в 1934 году играл определенную роль, как бы все-таки, наверное, с ним проконсультировались, и он сказал, делайте, что хотите, да, судя по всему. На это ушло какое-то время. Мандельштам сидел и, в общем-то, сказать, думал, что он отдыхает, а на самом деле он сидел в западне.
И ждал ареста.
Да, и ему никак... Да, и оказалось, что, сказать, это самая настоящая западня, и из западни его арестовали.
Павел, скажите, пожалуйста, а вот истории, многочисленные апокрифические легенды о том, что уже после смерти Мандельштама его видели в качестве доходяги в самых разных лагерях, и назывались, по-моему, лагеря всех направлений, на чем это базируется? строится?
А на том, что Мандельштам фигура, в общем-то, так сказать, весьма и весьма мифологическая. Uh-huh. И этот, как бы, помните, из песни Олешковского, да, сказать, там, фартовый парень Оська Мандельштам. Uh-huh. Нет, все эти истории, так сказать, не выдерживают критики, поскольку, в общем-то, так сказать, его физическая смерть задокументирована, так сказать, в высокой степени достоверно. Есть тюремно-лагерное дело Мандельштама, которое хранится в Магадане. И там есть и протоколы отождествления отпечатков пальцев. Все эти документы, вот это мандельштамовские отпечатки пальцев, все эти документы в этой книжке, сказать, все до одного
То есть, с вашей точки зрения, вот этой дате 27 декабря 1938 года...
Нет оснований сомневаться. 12 часов 30 минут была зафиксирована смерть врачом Крисановым. Может быть, сама смерть наступила несколько раньше.
Угу, просто пока, да, но
это тот момент, когда Крисанов это запротоколировал. И все остальные действия были сделаны, ну, кроме разве что, так сказать, патологоанатомии, все были сделаны, так сказать, по правилам, и как бы каких бы то ни было оснований думать о том, что, так сказать, что-то здесь такое фальсифицировано, нет.
А что в это время, например, происходит с Надеждой Яковлевной?
С Надеждой Яковлевной происходит в это время следующее. Она встретила, то есть непосредственно, когда Мандельштам умер, да, сказать, это время, сказать, ну вот есть ее письмо от октября. Во-первых, Мандельштам написал, одно письмо пришло и его брату, и ей через него. Она написала ему письмо в октябре, которого он, конечно, не получил. Сама она в это время была у Кузина в Шортандах. Несколько определенную часть времени провела там. Когда стало известно, сказать, вот пришла весть о смерти Мандельштама, она пришла в один день, сказать, как, с объявлением о наградах писателей, это, кажется, 6 февраля или еще что-то в этом духе 1939 года. И с этой вестью она пришла, сказать, по-моему, к Катаеву, сказать, вот в дом в Лаврушинском переулке. Она останавливалась всегда у Шкловских, в этом же самом доме, у Василисы Шкловской, ее ближайшей подруги. Вот, с этой вестью, сказать, и тогда как раз Фадеев пролил слезу, какого писателя погубили, хотя Фадеев как раз был из тех, кто понимал, что происходит с Мандельштамом, как, что делает с ним Ставский, судя по ее же воспоминаниям. Так вот, Надежда Яковлевна после этого была... набралась не то чтобы смелости и дерзости, сказать, вот это ее письмо Берии, да, сказать, uh-huh. вот, которым вот примерно в это время, в марте, если не ошибаюсь, 1939 года написано, где она пишет, что я за что арестовали моего мужа, нет ли тут каких-то интриг и козней, я была рядом с ним, и если и ничего такого антисоветского он не делал, а если делал, то почему не арестовали меня, спрашивает она, да, сказать, uh-huh. потому что я была все время рядом. Так что это все почему? В общем, это было время, сказать, Бериевской оттепели, да, как раз Берия сменил Ежова, сказать, и на реверсе казалось, что Берия человек, несущий какую-то мягкость и законность. Сотни тысяч человек были возвращены из лагерей. Потом они там снова, может быть, попали. Но Васильевич, это как раз пало на этот период, на ага. Бериевской оттепели. Поэтому никаких для нее вот, лично, сказать, вот, сверхнеприятных последствий в 1938 году, в 1939, сказать, в 1940 не произошло. Она переехала в Калинин, начала там работать, она раскрашивала игрушки, она преподавала в школе, начались ее тяжелые трудовые будни, потом война, эвакуация. Она оказывается сначала, сказать, в Муйнаке, сказать, в очень тяжелом климатическом месте со своей старушкой-матерью, сказать, потом она, ее брат перетаскивает ее в Ташкент, и там она с Ахматовой, с некоторыми другими, сказать, вместе перекантовалась вот вот эту вот часть военного времени.
А скажите, пожалуйста, вот в тот момент, когда вы, как выразились, Фадеев пролил слезу со словами какого писателя, потеряли...
Погубили.
Вся информация, которая появилась, она была только от Надежды Яковлевны, да?
Ну, собственно, весть то это есть... была, да. Она тут же разнеслась по сарафанному радио.
Сказать... Отправили свидетельство о смерти, как
да, положено. Она получила справку, она получила, сказать... Или это было, сказать, возвращение посылки за смертью адресата. Да, скорее всего, так. Потому что официальная справка о смерти Мандельштама поступила, но была получена ей несколько позже, и братом, и ею была получена. Да, это было, так сказать, вот почтовый талончик, да, что посылка вернулась за смертью адресата. Ну, собственно, вот вам, пожалуйста.
А скажите, пожалуйста, вот вы в своих материалах очень много говорите о людях, которые шли по тому же делу. Вот уже 38-й год. И я смотрела ваши комментарии, там внизу везде стоит расстрелян, такого-то числа. Вот буквально пару слов, у нас всего 2 минуты осталось.
А это не то же дело. Вы, наверное, имеете в виду эшелонный список, да, да, судьбы да, тех, да, кто да. был Мандельштамом в его эшелоне. Да. Это не люди, которые шли по его делу. У него было индивидуальное дело, сказать, у них были другие дела, они, их судьба свела в эшелоне. Да? Угу. И в эшелоне, сказать, было вот этот вот эшелон, вот эти эшелонные списки, сказать, они сами по себе документ потрясающий, потому что это вся страна, это учителя, это колхозники, это кто угодно, абсолютно все, шлесари, сказать, фрезеровщики, писатели, сказать, дипломаты. Вот. И у каждого из них были свои или групповые, или индивидуальные дела. Многие из них были расстреляны, сказать, действительно, сказать, анализ последующих каких-то баз данных.
То есть сами по себе, а просто да. эшелоном.
Это как... и есть гурьбой и гуртом. То, что Мандельштам потом написал в своем стихотворении, а не к стихам неизвестного солдата с гурьбой и гуртом, это вот это и есть гурьба и гурт. Это вот этот эшелон, этот лагерь и вот эти вот социальный портрет репрессированного, сказать, советского человека, это просто, сказать, поразительно этот список. Вот, ну, и то, что они все были вместе, сказать, там кто-то по дороге уже умер, кто-то еще как-то, сказать, он был, попал в отсев, он не был способен работать на Колыме. Но...
И тем не менее, мифологичность самого Осипа Ильича все-таки приводила к тому, что были люди, которые клялись и божились, что позже они видели да. в разных лагерях.
Кто-то видел, кто-то рассказывал
Мандельштама.
Кому-то кто-то что. Да, это миф.
Истекает, к сожалению, да. наше время. Я хочу напомнить, что наш собеседник сегодня. Павел Нерлер, также известный как Павел Полян, но несколько в другом качестве. Говорили мы сегодня о судьбе поэта Осипа Ильича Мандельштама. Цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я благодарю Павла, а я, ведущая программы Наталья Болтянская, прощаюсь.
Выхода нет.